Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Этот хадис, который привели два шейха, который является из двух достоверных источников от Бухари и Муслима. Этот хадис передает Сиддика бинту Сиддик, факиха Умуль-Муминин Аишата ради Аллаху Анха, которая была ученым факихом, которая является матерью правоверных, которая являлась супругой пророка, саллиллаху алейхи вассалям, о которой он сказал, что она является самой любимой для нее из всех людей. Когда у него спросили, кто для тебя самый любимый, это у него спрашивал Амр ибн аль-Ас. Тогда он сказал Аиша. Он говорит, нет, я имею в виду из людей. Тогда он говорит, фа абуха, то ее отец, то есть Абу Бакр, ради Аллаху анху. И вот эта Аиша, она приводит хадис, который сама слышала от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И этот хадис является высшим уровнем дараджату сихха, то есть высший уровень правильности, достоверности. И в этом хадисе пророк, саллиллаху алейхи вассалям, он говорит, «Ля хиджра» – нету переселения, «Ба'даль фатхи» – после победы. Наш брат перевел как победа, еще у него смысл открытия. На прошлой теме мы немножко разъяснили, что такое хиджра. Было сказано, что ученые вот эту хиджру, переселение, подразделили на три подразделения. Первое – хиджратуль макан. Они сказали, что переселение или отдаление местности. Второе – они сказали хиджратуль амаль. Отдаление или переселение от действия. И третье, они подразделили хиджратуль амиль, отдаление или переселение от действующего лица. То, что касается переселения от места, то здесь именно это тот момент, о котором пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил. То есть Макка, город, который являлся самым и является самым любимым для Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, и его посланника, саллиллаху алейхи вассалям. Но эта Макка, она была даруль куфр, населенный пункт, в котором было ослушание Всевышнего Аллаха, маасия. Ослушание как большое, так и малое. И вот это ослушание, причина того, что населенный пункт, в котором было ослушание Всевышнего Аллаха, Всевышний Аллах, он повелевает пророку и его сподвижникам, чтобы они оставили этот населенный пункт и переселились из Мекки в Медину. Несмотря на то, что это, как я сказал, населенный пункт, этот город, самый древний город на этой земле, он являлся самым любимым для Всевышнего Аллаха и его посланника. И это является повелением каждому мусульманину, который находится в каком-либо населенном пункте. Несмотря на то, что этот населенный пункт для него является самым любимым, самым благоприятным, но в этом населенном пункте он не может, как ученые говорят, исповедовать свою религию и выявлять ее, то в этом случае для него является обязанностью, обязательным оставить этот населенный пункт и сделать хиджру, переселение в другой населенный пункт. И вот эта хиджра, как было сказано, переселение из одного места, где есть куфр, ослушание, даруль куфр или даруль ислам, из места, где идет ослушание Всевышнему Аллаху, где есть проявление нечестия, отсутствие возможности исполнять свою религию в то место, где есть население верующих людей, или местность Дарул-Ислам, население, где есть ислам. И вот это хиджрату аль-макан, одно первое, которое подразделение. И если те, которые находятся в Дарул-Куфр, в том населенном пункте, мустаутинин, то есть те, которые местные, они находятся в таких местах, живут они там. И если у них есть возможность исповедовать свою религию и выявлять ее, в этом случае ученые говорят, что для него не является обязательным вот это хиджра, переселение. Понятно, да, братья? Для него уже является желательным переселение. И есть разница между теми, которые находятся в этой местности, и между теми, которые хотят из Дарул-Ислам переселиться в Дарул-Куфр. Есть разница между ними, братья. Во втором случае от ученых идет полный запрет делать путешествия в те районы или те страны, как, допустим, страны Запада или Европы, где идет полное нечестие, разврат, ослушание Всевышнего Аллаха, призывы к этому, а порой даже и делать обязательным для тех, кто пришел туда. Обязательным условием участвовать в каких-то определенных грехах или ослушаниях Всевышнего Аллаха те, которые прибыли из других стран, особенно из числа мусульман. В этом случае ученые делают запретным для мусульман переселяться в эти страны. Кроме как, ученые поставили три условия для этого тоже. Первое условие – это то, что у этого человека, который переселяется Даруль-Куфр из Даруль-Ислам, у него должно быть знание, определенный уровень знания, чтобы когда он переселится туда, те, которые шубухат, некоторые нападки на ислам, некоторые из числа того, что они дают сомнения, отношение этой религии, чтобы у них было достаточное знание оттолкнуть эти сомнения и более того, дать четкий отпор или разъяснение и так далее. Это первое. Второе, помимо того, что у него должен быть определенный уровень знания, у него должно быть крепкий иман. Почему? Потому что эти страны, они наполнены что? Развратом, вседоступностью. И человек, который не обладает четкой идеологией и крепким иманом, попадая в эту среду, этот человек что? Он уже начинает быть похожим на них и начинает делать то, что делают они. Это второе условие. И третье условие, самое главное, чтобы вот это переселение или этот сафар, путешествие для него было необходимостью. Как, например, обучение. Если там есть определенные знания или науки, которые нету здесь, то в этом случае ему разрешается. Или, допустим, как для лечения. Если там есть определенные ученые или лекари, которые могут излечить то, что не могут излечить здесь. Или то, что, допустим, у них есть определенная аппаратура или новейшие технологии, те, которые отсутствуют здесь. В этом случае ученые с этими тремя условиями разрешают мусульманам посещать эти местности. Понятно, да, братья? Это первое. Хиджратуль-Макан. Отстранение или переселение от местности. Второе. Хиджратуль-Амаль. Отстранение или оставление или переселение от действия. Действие чего? То есть маасия, греховности, ослушание Всевышнего Аллаха или куфра валиязубилля. То есть наша обязанность отходить, максимально отстраняться от этих проявлений греховности. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в одном из достоверных хадисе, он говорит, что мусульманин это тот, кто аль-муслиму ман саляма аль-муслимина билисанихи ва ядихи. Валь-мухаджиру ман хаджара иля Аллахи ман хаджара ма наха Аллаху анху. Мусульманин – это тот, от действия языка или руки, которого сохранены другие мусульмане, и мухаджир, то есть переселившийся – это тот, который переселился от того, что запретил Всевышний Аллах от него. То есть второе действие хиджры или второе направление – это переселение или оставление того, что запретил, или какого-то запретного действия. И третье – оставление или переселение от действующего лица. То есть человек, который выявляет свой грех или выявляет свой разврат, тем более, который призывает к этому с условием братья. Каждый из нас ошибающийся, каждый из нас во грехе, будь то большом или малом. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, он говорит: «Кулю бани адама хата». Каждый человек, он ошибается, но лучше из тех, которые ошибаются, те, которые часто каятся. То есть человек, если у него есть определенные недостатки, или ошибки, или грехи, и если он скрывает свои грехи, и этот грех между ним и между Всевышним Аллахом, то в этом случае он не подпадает под эту обязанность. И ни в коем случае нельзя за этого брата делать рибат. Потому что очень много братьев, которые, к сожалению, при отсутствии своего воспитания и должного имана, они постоянно делают рибат за других братьев. То, что братья скрывают от других, они выявляют. Не говоря о том, что уже зачастую бывает и бухтан, говоря то, что абсолютно нету. И если человек, он выявляет свои грехи, в этом случае уже полагается хиджра, то есть оставление или отдаление от этого человека. И опять-таки же условия здесь ученые ставят: если твое отдаление или оставление этого человека, или общество, джамаат, оставляет этого человека, его грехи, человек, который постоянно злословит, ругается матом, к примеру, делает фитну, делает бухтан и так далее. Если это джамаат или это общество, оставляя этого человека, она видит, что этот человек исправится, то в этом случае для них является это обязательным, для того, чтобы было это для него уроком, чтобы он оставил эти свои действия. А если же, оставляя его, этот человек еще больше бывает во грехе, как, например, человек, он грешит, и рядом с ним есть братья, которые постоянно ему не дают это делать, или которые постоянно подталкивают его к чему? К поклонению или хорошим действиям. И когда они оставляют его, он что говорит? Алхамдулля, хвала Аллаху, который меня избавил от них. И начинает дальше увеличивать свои грехи. То есть оставление действующего лица с условием, ученый говорит, что от этого будет польза, больше пользы, чем вреда. И вот эта хиджра, о которой мы говорим, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, он говорит: нету хиджры. То есть имеется хиджратуль макан, переселение с одного места в другое место после фатха, после открытия или после победы. Он говорит: нету. И мы, по убеждению Ахли Сунна валь Джамаа, мы знаем, что любой аят, который к нам приходит, и любой хадис, мы берем что? По захиру, по внешнему его пониманию. Манхадж Ахли Сунна, путь Ахли Сунна, все ученые, они всегда брали аяты или хадисы, которые приходили от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, они брали по внешнему смыслу. Кроме как, если требовался тавиль, интерпретация, на которой есть далил. Какая разница между нами, между Ахлю Сунна и между Ахлю Бид'а, которые делают интерпретации, и мы делаем интерпретации порой. Разница между нами то, что они интерпретируют аяты и хадисы, подгоняя их под свои страсти. А разница между нами... Мы, когда интерпретируем хадис или аяты, мы, я имею в виду, наши ученые алимы, саляфан и халяфан, когда они интерпретируют аяты или хадисы, у них на это бывает доказательство, далил. То есть в основе, еще раз говорю, братья, мы берем аяты и хадисы по захиру, по внешнему смыслу. Кроме как, то, что не будет на него тавиль. А тавиль в арабском языке, означает сарфуль ма'на или ма'на ахар биддалиль. Поменять смысл аята или хадиса с одного на другой с доказательством. И вот пророк, саллиллаху алейхи вассалям, он говорит, что нету хиджры после фатха, после открытия. И мы внешне говорим, что мы принимаем. Но здесь ученые говорят, что не это имел в виду пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Он не имел в виду, как таковая хиджра полностью, отмена хиджры, переселение с одного места на другой после открытия Мекки. Он имел в виду то, что, во-первых, на каком основании ученые это говорят? Какие у них далилы? Первое, это он говорил отношение Мекки, которая была Даруль Куфр, после того, как они ее открыли, она стала Даруль Ислам. Во-вторых, какой еще далил? Есть далил то, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, он говорит в достоверном источнике, «Ля танкатю л-хиджрата хатта танкатю тауба». Он говорит, никогда не прекратится хиджра. Посмотрите, то есть мы смысл первый уводим на другой смысл. С чем? С далилом. То есть другой хадис пришел, в котором пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, никогда не прекратится хиджра. Пока что? Пока не прекратится тауба, покаяние. «Валя танкатиу таубата, хатта тахраджу шамсу мин магрибиха». И говорит, никогда не прекратится тауба, покаяние, пока солнце не взойдет откуда? Из запада. То есть человек, пока он живой, Всевышний Аллах принимает от него покаяние. До тех пор, пока солнце не взойдет, не выйдет, не поднимется, не будет рассвет со стороны запада, а не со стороны востока. То есть это одно из алямат-куббра, из больших предзнаменований судного дня. После того, как солнце зайдет из запада, уже все, Всевышний Аллах, он что? Не принимает покаяния. И сегодня мы уже приближаемся к этому моменту, к этому признаку. Потому что ученые, современные ученые говорят, что уже солнце отклонилось от экватора на более 150 километров. То есть идет к тому, к чему говорил посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Но это уже другая тема. И вот мы говорим, что хиджра, нету хиджры, нету переселения. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, он говорит, нету переселения. Мы поняли, что такое переселение. И он говорит, нету переселения. И мы поняли, что это кого? О отношении Ахлю Макка, жителей Мекки. Пока не было фатха, о котором он же сам же сказал в дальнейшем, ба'даль фатхи, после открытия. До открытия любой человек, который находился в Мекке, принимал ислам, он должен был отстраниться от этого местности и переселиться куда? Из Дар-уль-Куфр, Дар-уль-Ислам. После того, как зашли пророк, саллиллаху алейхи вассалям, вместе с его сахаба и открыли Мекку, возвратили туда ат-таухид, на чем была построена Кааба, после этого отменяется хиджра. Все уже, те, которые люди принимают ислам, они остаются там. Почему? Потому что они уже находятся в Дар-у-Салям, Дар-у-Ислям. И что такое фатх? Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, нету хиджры после фатха. Давайте рассмотрим вот это слово, фатх, открытие. Многие, может быть, задавались вопросом, почему же, когда историки, не исламские, историки, не мусульмане, востоковеды, будь то западные или восточные, будь то христианские или иудейские, или будь то из атеистической школы, когда они упоминают какие-то действия, процессы, исторически, будь то связано с исламом, с мусульманами или не с мусульманами, они всегда используют слово «завоевание». А когда мы смотрим, что говорят пророк, саллиллаху алейхи вассалям, его посланник, начиная со Всевышнего Аллаха, который ниспослал суру, которая называется что? Фатх, открытие. И все историки, исламские ученые, алимы, они все используют не завоевание слова, а слово открытие. Так какая же разница между открытием и завоеванием? Разница в том, что Те империалисты, неверные, по их убеждению, когда они идут с войной, они идут с войной только с основной одной целью. Это захват земель, захват имущества. Имущество как населения, так и те, то из полезных ископаемых и так далее. То, что мы знаем исторически и знаем то, что происходит сегодня. То есть те, которые неверные, они когда вооружаются и идут с войной, они идут с войной только с одной целью. С целью захвата. С целью обогащения. Если мы посмотрим исторически, давайте посмотрим крестовые походы. Папа Римский на тот момент, он объявляет, помимо того, что он говорит, что те, которые пойдут на исламские земли и будут там делать то, что они делали, разбой, грабеж, убийство, насилие, реки крови мусульман, уничтожали порой полностью все население, даже детей и женщин не жалели. Сегодня Папа Римский недавно, он официально принес извинения мусульманам исламского миру за то, что они делали во время крестовых походов. Сегодня они признали это. Но помимо того, что тот Папа Римский объявил прощение всех грехов, кто пойдет на мусульман, ну понятно, они безбожники. Мало того, что у них прощение грехов, надо же что-то еще почувствовать. Они запускали информацию, что эти арабы, у них текут там молочные и киселевые реки, что у них очень много богатства. И они тогда, эти все разбойники, бандиты, они сразу же вооружались, объединялись в какие-то группы и сразу же шли на мусульман для того, чтобы завладеть этими богатствами. И они овладевали этими богатствами. Если мы посмотрим, как империю Британия, которая захватила половину исламских стран, даже возьмем пример одну Индию. Первый, кто построил железную дорогу в Индии, это были кто? Это были англичане. Ну, кто-то может сказать, вот англичане, цивилизация, принесли туда культуру, технологии, сделали для них железную дорогу, научили их английскому языку и так далее. Давайте же посмотрим настоящие цели Англии. Для чего же они сделали железную дорогу? Железную дорогу они сделали только лишь с одной целью, братья. Для того, чтобы вывозить богатство Индии. Вывозить богатство местного населения. То есть, разница между открытием и завоеванием. Мы сказали о завоеваниях. Те, которые нападают и забирают. Вот это и есть завоевание. То, что, чем занимались эти империи, империализмом, истиамар. А что же означает открытие? Если мы посмотрим на мусульман, начиная со времен пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и со времен сподвижников, сахаба, всегда, когда они шли на какие-то города или народы, они шли в первую очередь, они шли с Нур-Иман. Они в первую очередь предлагали этим народам принять ислам. И когда персидскому правителю зашел один из сподвижников, и когда он знает, что они босые, нагие, голодные арабы до недавнего времени, и теперь они объединились против великой империи, древней цивилизации, он говорит, что вы хотите, может вы голодные, мы вам дадим кушать. Может, вы, одежда вам нужна, мы вас оденем. И тогда этот сподвижник говорит, поистине мы, говорит, пришли для того, чтобы вывести рабов из поклонения рабов своим господам в поклонение Господу этим господам. Линухриджа аль-ибад мин ибадати аль-ибад. К чему? Иля нури тавхид. К свету единобожия, мина зулюмати ширк, из тьмы многобожия. В первую очередь, когда шли эти войска, Они не шли для того, чтобы напасть и захватить. В первую очередь для того, чтобы распространить там цивилизацию, братья, справедливость. Почему все эти города и страны так легко приходили в ислам, и сегодня народ распространяется ислам с такой скоростью? Официальные данные одной из подразделений ООН, которые занимаются этим, или ЮНЕСКО, Аллах лучше знает, они сказали, что первое по распространению идеология или религия – это ислам. Вторая после нее, которая идет по скорости распространения, она по скорости 6 раз меньше отстает от ислама. Почему люди принимали ислам и открывали свои врата для войск мусульман? Какая причина? Потому что в первую очередь они освобождали этих людей от рабства. В первую очередь от идеологического рабства. Вторую очередь от физического рабства. Они освобождали людей. Они освобождали людей. И люди, любой человек, у него фитра, у него есть свобода. И убудия только лишь Всевышнему Аллаху, Создателю, Господа миров. И вторую очередь, когда они приходили, они никогда не грабили народы. Если мы посмотрим жителей Мекки и Медины, это то, что сегодня признали эти наши враги, которые пишут против ислама. Они сегодня это признают. Посмотрите, жители Ирака, после того, как они приняли ислам, расцвет цивилизации. Посмотрите, жители Шама. Посмотрите, жители Египта. Посмотрите, жители местности Андалузия, Граната, Испания. Уровень цивилизации. 8 веков назад Испания, которая жила по самым верхним эталонам жизни. Даже канализации у них были свои, водопроводы. Сегодня даже то, что осталось от той цивилизации, люди ходят и смотрят этот уровень цивилизации. Это все принесло ислам. И более того, те, которые жители и местности Мекка и Медина, которые были центром ислама, когда англичане или американцы нападают на исламские страны, что они делают с этим, с этой нефтью, с этими богатствами? Они это все забирают туда к себе. И растет Америка, растет Англия. А мусульмане что? Они падают вниз. Можем ли мы сказать исторически, что после того, как бывали открытия этих всех стран, что Мекка и Медина расцвела, что Мекка и Медина стала бизнес-центром мировым, что Мекка и Медина, там у них появились дворцы, огромные крепости, что они уже не знали, куда девать эти табуны, богатство, золото, шелк. Исторически, вот они тоже, эти востоковеды, они признают, что как жила Мекка и Медина в аскетичном образе, так и осталось. Ни одно богатство, ни один динар, ни один дирхам, он не переселился или не перенесся из этих стран, ни из Ирака, ни из Шама, ни из Египта, ни из Палестины, ни из Испании и так далее, ни из Самарканда, ни из Стамбула в Мекку и Медину. Наоборот, мы знаем во времена Умара ибн Абдул-Азиза, когда у мусульман был закат, деньги, имущество. И они не знали, куда девать это имущество. Они отправляли туда же, в Египет или в Ирак, свои деньги. И когда они не знали, куда его девать, Умар ибн Абдул-Азиз, он делал что? Приказ освободить на эти деньги всех рабов. Когда уже рабство не осталось в государстве, а сегодня в Европе до сих пор продолжается это рабство, только оно в более изощренной форме. Все должники, которые есть в государстве среди мусульман, выплатят всем долги всем должникам. Опять деньги остались, не знают, куда деньги девать. Что же делает Умар ибн Абдул-Азиз? Отправляет деньги в швейцарские банки. И та инфляция, которая идет, она пожирает ту прибыль, которую проценты отдают эти швейцарские банкиры, укреплял этих масонов. Нет, Умар ибн Абдул-Азиз опять пишет, те, которые, молодежь, не может жениться из числа мусульман за счет казны. Все женились. Среди молодых не осталось тех, которые не женаты. Тогда Умар ибн Абдул-Азиз опять пишет карар. И так далее, и так далее. Вот где справедливость, вот где открытие. И даже был исторически известный случай, который здесь у нас скрывается, среди мусульман. Открытие Самарканда. Знаете ли вы, братья, историю открытия Самарканда? Я вам расскажу, если вы позволите. Когда мусульмане подошли к Самарканду, они захватили Самарканд. Захватили и сделали открытие этого Самарканда. Но они сделали открытие не по сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Потому что у посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, у него есть три условия. Первое условие – это принятие ислама. Если они отказываются, второе условие – то джизья. Они выплачивают определенный небольшой, маленький налог. За что? За то, что мусульмане их охраняют от других. И третье, если они отказываются и первое, и второе, только в этом случае уже идет что? Битва. Мусульмане или тот, который полководец, он, не предложив им это, сразу же делает открытие. Жители Самарканда, узнав то, что фатху, кана фатхуль батиль, это открытие было неправильным, не по шариату, не по исламу, они что? Они пишут письмо халифу, правителю мусульман. И ему говорят, что поистине твой начальник, полководец, он открыл наш город неправильно. Что же делает халиф? Посмотрите, что сегодня происходит и что делали наши славные предки. Он пишет сразу же письмо с повелением этому полководцу: отступаем, оставляем город и возвращаем все, что забрали. То есть во время битвы те трофеи, которые достаются, они достаются мусульманам во время битвы. Ганима называется. И после того, как они вернули все, что они забрали из трофеев, они спрашивают у этого народа, у жителей этого города, осталось ли что-нибудь еще. Находится один человек и говорит: мне мой щит не вернули. Один человек из всего города, он говорит: мой щит мне не вернули. И начинает искать его щит. Не находит его щит. Начинает искать его по городу, нашли в какой-то мусорной свалке. Нашли его щит, вернули ему этот щит. После того, как жители Самарканда увидели справедливость ислама, все жители от одного выходят из города и свидетельствует: «Ашхаду алля илляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммад Расулиллах». Принимает ислам. И какая разница между завоеваниями и между открытием? И поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда зашел в Мекку, ту Мекку, жители, которые его выгнали, жители, которые над ним издевались и над его сподвижниками, которые убивали даже их, некоторых из них, что он сделал? Он пришел, их разграбил. Он всех своих врагов знал поименно. И все сподвижники, над которыми они издевались, Хаббаб ибн Арад, на теле не было места, где у него не было раны, или колотой, или резаной, или жженой раны. Что они с ними сделали? Разграбили их, уничтожили, разорвали на куски, то, что сегодня делается с пленными, особенно у мусульман, которых нету никаких прав на международном уровне. Нет. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: идите, изхабу, фа антуму туляка, вы, говорит, свободны, вы, говорит, свободны, все. Вы свободны от всего, от рабства, от язычества, от ширка и от всех тех, кто что было раньше. И поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: ля хиджрата бад аль-фатх, после открытия. И дальше пророк, саллиллаху алейхи вассалям, он говорит: валякин джихадун ванья. О, интересная тема. Имаму Навави рахимахуллах, он не знал, что по прошествии 7 веков эта тема будет очень опасная. Что же касается джихада, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда он говорил джихад, он имел в виду вот на этих жителей Мекки. Он говорил на этих жителей, на жителей этой Мекки, то есть после того, как вы открылись, вернулись к своему Господу, нету на вас хиджры. Но есть на вас что? Есть на вас джихад. Если вдруг на вас нападут, или нападут на кого-либо из мусульман, то у вас есть что? У вас есть джихад. И у вас есть ния. Что же имел в виду пророк, саллиллаху алейхи вассалям, по отношению ния? То есть имаму Науи, почему этот хадис, мы же изучаем главу об искренности и намерениях, именно этот хадис, который рассказывается про хиджру и про джихад, принес именно в эту главу. Потому что здесь имеется в виду о намерениях. Здесь говорится о намерениях. Не о самой сути джихада, а о намерениях. То есть вы, делая джихад, делаете ее искренне ради Всевышнего Аллаха. Потому что когда пророку, саллиллаху алейхи вассалям, подошли люди и сказали: «О посланник Аллаха, видел ли ты, если человек воюет из-за храбрости, является ли он на пути Аллаха?» То есть масса людей, они дают бой неверным. Но из всей этой массы у разных людей могут быть разные намерения. И они перечисляют. Тот, кто воюет с чем? Храбростью. Дальше они перечисляют хамиятан. Хамиятан — это из-за своего национализма, из-за своего фашизма, из-за своего рода. И дальше они перечисляют других риваятов этого хадиса из-за своей земли или страны. И так далее, и так далее. Они перечисляют разные моменты или возможности войны человека. По каким критериям человек может воевать. Являются ли они на пути Аллаха? Посмотрите, намерение, пророк саллаллаху алейхи вассалям как различает намерения. Он говорит: «Ман каталя, тот, кто сражался, литакуна калиматуллахи аль-улия, фахуа фи сабилилля». Тот, кто сражается для того, чтобы слово Аллаха было превыше всего, тот на пути Аллаха. То есть он не стал говорить: это тоже неправильно, это тоже неправильно. Это... Он этим одним словом отмел это все и говорит, что только вот это намерение является на пути Аллаха. Только это намерение является правильным, братья. И дальше пророк, саллиллаху алейхи вассалям, имаму Науви в этой книге «Риаду Салихин», достоверная книга, нормальная, всеми признанная, ученые тоже всеми признаны. Дальше он говорит: «Вайза стунфиртум фанфиру». А если же вас призовут к бою или к джихаду, то вы выходите. В этом случае, что же говорят наши ученые, рахимахумуллах? Наши ученые говорят, что джихад только в четырех случаях является фардуль айн, индивидуальной обязанностью. В остальных всех случаях является фардуль кифая, общественной обязанностью. Первый случай — это вот этот, вайза стунфиртум, то есть когда ваш руководитель или ваш хаким, правитель, валию или амр, он когда именно указывает на вас, на кого-то из вас и говорит: выходи, или на определенную группу, выходите, то в этом случае пророк, саллиллаху алейхи вассалям, он говорит: фанфиру, вы говорит, выходите. То есть здесь на вас является уже обязанность фардуль айн. Еще раз повторяю, в каком случае является обязанность индивидуальная? Если правитель указал на кого-то конкретно и сказал: вот ты, ты и ты, вы выходите. Мы вас нуждаемся для защиты нашей земли или границ и так далее, вместо исламской земли. В этом случае вот этим, кому он указал, является обязанностью фардуль айн выходить. Это первый случай. Второй случай. Если какой-то город, возьмем Мекку, окружили враги или напали враги, как в свое время напали монголо-татары на халифат. В этом случае ученые все единогласно, без расхождения, братья, они говорят, что в этом случае является защита исламских земель индивидуальной обязанностью. Это второе, если окружили. Вот, допустим, если нас американцы окружат, то в этом случае или на нас нападут, для каждого из нас является обязанностью что? Защищаться. Защищать себя, свою религию, свою честь, кровь, имущество и так далее. Они уже близко, рядом здесь, в Грузии, Азербайджане. Просто грузины этот хадис не знают, что надо их выгнать. Это второе, братья. Третье. Если есть определенный человек, специалист, в котором нуждаются мусульмане для обороны от врагов. К примеру, сегодня современные технологии. Опять-таки, скажем, Америка на нас напала. У нас есть определенное вооружение, которым мы не можем пользоваться. Но есть среди мусульман, там определенный мусульманин, который знает, какие кнопки надо нажимать. В этом случае для него, братья, является это индивидуальной обязанностью. И четвертое, когда два отряда или войска встречаются между собой, в этом случае, когда они встречаются, в этом случае для тех, которые находятся в этом войске, для них является индивидуальной обязанностью сражаться с этими неверующими. И Всевышний Аллах в Коране говорит: «Я юха лазина аману иза лакитуму лазина кафару захфан, фаля туаллюхуму л'адбар». Адбар. «О вы, те, которые уверовали, если вы встретились с теми неверными, то есть врагами, на поле сражения, то вы, говорит, не поворачивайте к ним спины, то есть не убегайте». И дальше что он говорит? «Ваман юаллихим яумайзин дубурагу». Илля мутахаррифан ли киталин, ау мутахайизан илля фиатин факад баа би гадаби мин Аллах, ва мауаху джаханнама, ва бисал масир. А те же, которые повернут свои спины, то есть начнут убегать с поля битвы, кроме как поворачиваясь для того, чтобы сражаться, или наоборот примкнуть к своим братьям, то есть если он отбился где-то, он раз развернулся и побежал к своим, для того, чтобы примкнуть к ним. Кроме как в этих случаях, Всевышний Аллах угрожает этим. Он говорит, что они заслуживают гнев Всевышнего Аллаха, и что пристанище этих людей, что? Будет адское пламя. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, приводя хадис Саб'а Мубикат, семь наистрашнейших грехов, смертных грехов, а одно из них, он говорит, что те, которые убегают с поля боя, это самый, один из самых больших грехов для мусульман. И поэтому, если две группы встречаются, в этом случае им тоже является для них обязательным. А в остальном случае, братья, для них не является фардуль-айн, как бы индивидуальной обязанностью. У нас, братья, мало времени осталось, мне показывают уже 5-10 минут. И напоминаю, братья, у нас идет тема о намерениях и об искренности. Здесь наш брат, джазаллаху хайран, он приводит хадис, прочитал хадис об Язиде и его сыне, которого зовут Маан. Вот этот Язид, он что сделал? Который является сподвижником пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и его сын также является сподвижником пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И его дед тоже являлся сподвижником пророка, саллиллаху алейхи вассалям. То, что является большой честью. Этот Язид, радиаллаху ангу, он пошел в мечеть и будучи, подойдя к мечети, нашел определенного человека, которому он доверяет, и дает ему определенную сумму денег, делает его вакилем, уполномоченным, для того, чтобы он эти деньги отдал как садака, как милостыню. После того, как он уходит, приходит его сын Ман, и, подходя к этому человеку, берет эти деньги как садака. И когда этот Ман возвращается домой, его отец, видя то, что он взял его деньги, получил его деньги, ну так совпало. И он говорит, в Аллахе, клянется Аллахом, я, говорит, не хотел, говорит, этого, чтобы они тебе достались. И тогда у них получился небольшой спор. И они по причине этого пошли к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, для того, чтобы разобраться. И когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, выслушал их, он сказал, о Язид, тебе то, что ты намеревался. То есть у него было намерение ради Всевышнего Аллаха отдать, что? Садака или закат. А тебе ман, то, что ты взял. То есть он взял это садака, получил деньги, это, говорит, твое. Из этого какую мы берем пользу? Первое, то, что все наши дела, братья, по намерениям. И то, что этот Язид сделал с чистым намерением, это Всевышний Аллах, если у него чистое намерение, а оно чистое, иншаллах, то ему Всевышний Аллах воздает за это намерение. Второе, то, что касается заката. Если человек, ученые из этого хадиса берут какой хокму, если человек отдает деньги, закатовские деньги, мы знаем, что закатовские деньги, очистительная милостыня, обязательная, она, для нее есть условия, определенные люди, которые подпадают под эти условия. Если он вытащил эти деньги и отдал определенному человеку, который после этого выяснил, что этот человек недостоин для этого заката, то есть оказался или богатым, или оказался его ближайшим родственником, то есть сыном и так далее, или братом, или отцом. В этом случае ученые говорят, что этот закат у него принимается. Почему? Потому что он сделал с правильным, чистым намерением. То есть все дела по вашим намерениям. Второе, то, что ученые берут из этого смысла, то, что человек, который отдает закат, он имеет право отдавать закат своим близким. То есть в основе своей каждый человек, он должен заботиться о своих близких. Те близкие, которые на его попечении, его обязанность заботиться о них. Но есть исключение, когда ученые говорят, что человек имеет право отдавать закат своим близким, если это не нарушает его права. То есть что это имеется в виду? То есть этот человек, если он продолжает делать то, что он обязанность обеспечивать, содержать своих близких, будь то детей или жену, или родителей, помимо этого, если он отдает закат, то есть отдавая закат не для того, чтобы избавиться от своих, что, обязанностей, а по причине того, что сын, допустим, попал в большой долг, или у отца сгорел дом, и так далее. То есть какие-то исключения из обычной ситуации. В этом случае ученые также говорят, что это является для него разрешенным. Также, коротко, если человек, опять-таки мы говорим о намерениях, поехал в хадж, по причине своего невежества, во время хаджа, когда он одевает ихрам, он делает намерение вместо умры на хадж. К примеру, поехали в хадж, мы знаем хадж трех видов. Они поехали на таматту. Хадж таматту, это сначала делает малый хадж, потом большой хадж. По своему невежеству он приехал туда вместе со всеми, делая малый хадж, он сказал, что языком на хадж, но не на умра. В этом случае ученые говорят, у него принимается то, что у него в сердце. То есть намерение Всевышний Аллах принимает по намерениям. То есть у него принимается его умра. Или, к примеру, то, что мы в прошлой лекции объясняли. Если человек, он делает намерение, придя, будучи в мечети, на обеденную молитву, но по причине ошибки языком говорит после обеденной молитвы или утренняя молитва. В этом случае Всевышний Аллах принимает его молитву так, как основе то, что в сердце, а не на языке. Мы уже разъясняли этот момент, то, что языком, высказывание языком является бида, новшеством. Мы это приводили на это доказательства и далилы. Но если человек сказал языком то, что противоречит сердцу, то в основе, братья, берется то, что в сердце. Если он в сердце сказал обеденная молитва, а языком послеобеденная, то в этом случае у него молитва правильная, если он пришел на обеденную молитву. То есть в основе, братья, берется то, что в сердце. Разбирает хадис то, что касается Язида и его сына Маана, когда Язид дал садака, и после этого его сын пришел и забрал это садака. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, то, что ты отдал, то, что ты сделал намерение, это тебе, а то, что ты взял, то это тебе. В этом случае мы берем пользу в том, что поистине те, которые хотят сделать садака для своих родственников или даже для своих детей, то в этом случае ученые говорят, что есть разрешенность ему делать это садака. И также хадис от Абдуллы ибн Масуда, который приводится, он также подкрепляет это мнение, то, что у Абдуллы ибн Масуда у него была жена, которую звали Зайнаб. И эта жена, она хотела сделать садака из своего имущества. А как известно, Абдулла ибн Мас'уд, ради Аллаху анху, он был бедный человек. И Абдулла ибн Мас'уд, он говорит своей жене, что твой муж, зауджука, вавалядука, ахакку, твой муж и твой ребенок, он говорит, более достоин, кому ты сделаешь садака. И тогда Зайнаб говорит, я, говорит, ничего не сделаю, пока не спрошу у посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И когда она пришла и спросила у посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха говорит, садака Абдуллах. Правду сказала, говорит, Абдулла. Зауджука ва валядука ахаку ман тасаддакти бихи алейхи. Твой муж и твой ребенок более достойны, кому бы ты сделала садака. Ва джазакум Аллаху хайран ва баракаллаху фикум ва субханакаллаху ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.